на вершине моих ценностей оказалось слово «настоящесть». Когда ты начинаешь работать не из надо, а из хочу, у тебя очень классно начинает раскрываться творческий потенциал и творческий формат решения задач.
Всем привет! Это подкаст «Соли». С вами Алексей Иванов. Я коуч, ведущий программ «Соли». И это подкаст, в который мы приглашаем людей, которые занимаются разнообразно в области лидерства, предпринимательства, осознанности. Но не просто потому, что это базворды, а потому что они то, что называется «walk the talk». Да? То есть не просто про это трендят, но как много чего делают. И обычно мои гости — это предприниматели, коучи, специалисты по развитию людей, и иногда это художники или театральные деятели, вот, как Иван Вырыпаев, например. И, кстати, про Ивана Вырыпаева сразу скажу, что сегодняшний мой гость и Ваня Вырыпаев связаны тем, что последний раз Ивана Вырыпаева я видел на Бали, в пространстве, которое называется Нуану, где-то примерно год назад. Сегодня с нами CPO этого пространства, этого проекта Никита Куимов, серийный предприниматель, соавтор и в прошлом CEO станции «Смена», проекта «Место на карте» и еще разных других номадских классных историй. А, вот, и вот как-то, Никита, я тебя так представляю, может быть, я что-то забыл, расскажи, пожалуйста, что можно про тебя еще сказать.
Класс. Леш, спасибо большое. И спасибо за то, что пригласил. Давненько я не записывался. Были времена, когда был там, да, как раз SEO и смены и мест подкаста было много. А сейчас, видимо, немножечко залег на дно на Бали и генерил, собирал новые мысли, контент и нового себя в том числе. Наверное, что еще про меня можно добавить? Я фасилитатор и, собственно, там занимаюсь ведением групп, сообществ и людей к счастью, светлому будущему, продуктивности, лидерству последние, наверное, лет 7 или 8. Сейчас получаю сертификацию еще по фасилитации. Тут недавно взялся, решил уже немножко формализировать свое образование.
О, прикольно. А где, если не секрет? Можешь сразу рассказать.
Это вот те же ребята, которые делают всю authentic relating историю.
Authentic Related Games. Да, знаю, мы по аутентичному нашему проекту очень хорошо понимаем, что это такое аутентично Related Games. Кстати, прикольно, что ты это делаешь. Можем еще позвать этих ребят с нами поговорить. Окей, ты фасилитатор. Помимо прочего, групповой, аутентичный.
Аутентичный групповой, да. Ну, а с других сторон, как бы, да, это вся непрофессиональная деятельность, но большие роли в моей жизни играют сообщества в целом. Я помогаю комьюнити развиваться как онлайн и офлайн, где-то помаленьку менторы консультирую. Burning Man играет большую роль в моей жизни, и тонкая грань между хобби и уже непонятно чем, когда у тебя сливается твоя жизнь с подобного рода мероприятиями. Вот, оно тоже играет, конечно же, роль.
Клялись в едином порыве все твои интересы.
Верно. В основном просто инвестор, вкладываясь в разные интересные проекты по миру, в основном, конечно, связанными как с тематиками, которые мне откликаются. Комьюнити, каливинги, что-то Шапитова инвестировал, детский коворкинг тут тоже инвестировал в прошлом году, правда, ребята, они закрылись, не вытянули, но, в общем, тоже инвестиции, большая моя страсть.
Я понял. Прикольно, кстати, мы с тобой про этот угол не говорили раньше, и, может быть, как раз в него и зайдем сегодня в течение нашего разговора, но просто чтобы сразу не говорить про инвестиции, даже если это импакт инвестиции, хочется немножко вот тебя, как сказать, раскрыть. Знаешь, как говорят, а вы точно продюсер, да? Вот, а вы точно фасилитатор? Никита, расскажи, пожалуйста, что за роль такая, нафига нужны там группам людей фасилитаторы, и почему они сами по себе не могут? Да, вот частый вопрос, который возникает. Вот есть группа, у нее обычно есть лидер. Зачем еще какая-то роль, типа фасилитатор, да? Можешь рассказать, зачем она нужна и как ей пользоваться максимально эффективно?
Ну, во-первых, у группы на самом деле не всегда есть лидер, а во-вторых, лидер не всегда занимает роль для того, чтобы объяснить вообще людям, что происходит. Лидер часто может за собой вести, но как конкретно люди пойдут, и в какую, как бы он может указать, например, направление, а вот каким образом люди туда пойдут, для этого иногда требуется фасилитация. Это то, как я это вижу. Но у меня, наверное, приход вообще к всему этому пришел органически, потому что я понял, что часто на групповых мероприятиях мне самому не особо комфортно, когда я не до конца понимаю правила игры и что происходит. И фасилитация как раз-таки помогает задавать вот эти правила игры и коммуникации, и за счет того, что правила всем становятся понятны, люди могут гораздо более эффективно двигаться к цели мероприятия, там, беседы, встречи, да, чего бы, где бы они ни находились. Вот, соответственно, да, это какие-то там часто рамки и правила, которые выставляются, фасилитатор следит за этим, людей направляет периодически, иногда вдохновляет чем-то делиться. Вот, стили фасилитации бывают разные, да, я сторонник скорее какого-то такого мягкого, даже иногда есть такой термин классный, surrendered leadership, когда у тебя как...
Surrendered. Такого я не слышал. Я слышал про сервантное, а про surrendered еще не слышал.
Вот, surrendered leadership, да, когда у тебя получается, как бы, ты вроде как фасилитируешь и ведешь группу и мероприятия, но в то же время у тебя как будто роль лидера и фасилитатора, она передается и плавно перетекает от одного участника к другому. Это просто супер тонкая, прикольная штука, она очень классно простая.
Как свечи в БДСМ, короче.
Вот, в том
Ты же говорил,
числе.
что нет запретных тем у нас сегодня. Вот, получается.
Можно и туда пойти. Да. Мы с тобой уже начали практически с BDSM током в начале. А ты
Да-да-да,
уже сам.
safe word. Я спросил в начале перед нашим записью, Никита, есть у него safe word какой-нибудь. Флюгенхаймер, правильно?
В каком-то смысле, без шуток, вот, да, когда мы вначале садимся и обсуждаем, типа, да, ну вот какие у тебя там есть пожелания на текущую встречу, какие у тебя есть ограничения на текущую там, встречу, на подкаст или что угодно, это тоже уже своего рода фасилитация, да, это задача каких-то рамок, направление разговора в какое-то конкретное русло, это какая-то базовая, наверное.
Я понял тебя. Прикольно. Это очень круто. Ну что ж, раз уж мы вот зашли в эту тему Power Struggle, Power Dynamics, неважно, там в паре или в группе, мне сейчас персонально очень интересно в контексте аутентичного лидерства и программ, которые мы ведем, про разные стили, да, то есть одна из наших целей — это показать людям, что стилей много, а что нет такого понимания, как там универсальное лидерство, и как бы дать попробовать, как вот на шведском столе, да, положить на тарелочку, посмотреть, попробовать и понять, а может быть, это вообще вот то, чем я хотел давно заниматься или хотела. А можешь немножко рассказать вот и про surrendered leadership и вообще вот authentic related games, да, фасилитационное лидерство, вот как бы с этой стороны, которая тебе хорошо знакома, можешь ли объяснить, кто это, ну, что это за вкусы такие, да, лидерством?
Я совершенно согласен, во-первых, что нет каких-то прям, ну, и определенно, да, можно смотреть как бы на какие-то там типы, но нет ничего универсального, и то, что как бы вот то, так конкретно должен вести себя лидер. Ну, тем более, что мне кажется, что сейчас как бы тренд, да, на аутентичность очень большой, и мне прям, да, супер отзывается. И, соответственно, как бы, да, классно, когда каждый ищет для себя то, что ему подходит, и то, как он готов взаимодействовать с людьми, как ему комфортно, и какой он как бы настоящий вот в этой коммуникации с людьми, и настоящий лидер, да, он, собственно, вот он, я такой человек, он себя транслирует своим. Ну, как бы, да, если это лидер, вероятнее всего, у него есть какие-то коллеги, с которыми он работает, возможно, подчиненные в компании, да, он транслирует, опять же, себя настоящего, а не то какую-то форму, которую почему-то он должен принять, потому что ему сказали, что лидерство, например, так должно выглядеть. Вот. Что касается surrender leadership, да, это как раз вот оно тоже очень сильно про аутентичность, но не про то, что как бы ты, ну, в каком-то смысле ты транслируешь себя таким, какой ты есть, но в то же время это про то, чтобы давать людям вокруг проявляться в том числе в каких-то собственных ролях. Ну, это, да, там, глобально ты ему даешь, например, там, контроль в рамках беседы, то, что тут сначала там, ты ее начинаешь вести, а после этого, например, они тебе начинают задавать тему, или они начинают там говорить то, что для них живо и актуально, и как будто бы они уже начинают дальше вести беседу, на самом деле, а не ты ее уже ведешь. Вот, как бы, вот именно в практическом плане выражается. Вот, но самое главное, да, что ты позволяешь людям проявляться, и, наверное, глобально это один из, мне кажется, главных, в принципе, скиллов для, там, для любого лидера, когда ты позволяешь людям вокруг себя максимально проявлять свои какие-то классные качества, таланты из позиции того, что они вот хотят это делать. да, не с позиции того, что ты, как бы, ну, там, например, начальник стартапе, поставил им задачу, и вот они почему-то должны ее делать. Просто потому, что они называются, например, там, маркетологи.
Я начальник, а ты работай давай. Это
Ну
стандартная тема такая.
да. Вот.
Административный ресурс, то, что называется,
А
подтащить.
когда они прям чувствуют, что, блин, вот я вот этим горю, я хочу брать эту задачу, я хочу брать на себя проект, и это в том числе очень классно коррелируется тоже, да, ну, большим трендом, во-первых, децентрализацией, и там с бирюзовыми организациями, когда люди там, да, начинают там, брать на себя какие-то прям блоки задач, берут на себя ответственность целиком за какой-то блок задач, они и стирается немножечко грань, да, между как бы, лидером и подчиненным, и все работают как бы одной большой командой. Вот, для меня
Мы про
такой способ.
бирюзовость вот буквально целый час говорили с известным тебе Егором Ягиревым, которому
Класс.
как-то раз один консультант сказал: «Слушай, ты компанию построил по принципу книжки бирюзовой организации, типа ты ее читал?» Он такой: «Нет». Он такой: «Вот и не читай, типа делай, как у тебя получается, потому что все, кто пытается строить бирюзу по книжке, ничего что-то получается очень так себе».
Вот мы
Вот.
только что прям с Егеревым здесь делали на Бали лампу, это региональный наш Burning Man, и Егерев, собственно, был лидером у нашего в этом году. Вот, и там интересно, как бы, ну, на самом деле, на практике получилось посмотреть, как это работает, потому что, во-первых, как бы вообще весь Burn, да, это такая плавающая децентрализованная структура, и, во-вторых, у нас здесь вот этот core team, который вроде как Егор ведет, но в то же время он, да, как бы где-то хэта на него можно положиться, но в то же время каждый ответственный за какой-то блок задачи целиком на себя берет его, и если нужно,
Такая у
то...
вас бирюзовая тусовочка там вокруг Нуану, я так понимаю, и лампу получил, лампу, наверное,
Ну, 100%,
правильно.
так это ж, ну, там же вообще эта спиральная динамика в голове стоит всей этой истории вокруг Нуану, и поэтому там она максимально старается проявляться, и есть свои плюсы и минусы, на самом деле, у всех историй.
Слушай, это очень крутой угол. Да, я хотел нас просто чуть-чуть на секундочку вернуть вот в аутентичное лидерство, эти тренды. Можешь расписать, вот, допустим, берем стандартного такого лидера, который сформирован, скажем, там, каким-нибудь крутым консалтингом или там компанией типа Яндекс или Гугла. Вот у него есть представление о том, как там, с командами работать. Как бы ты продал вообще вот такому человеку другой какой-то способ лидерства? Ну, даже не то, что у тебя задача продать его, а просто вот в чем преимущество-то? В чем цимес?
Класс. Хороший вопрос. Ну, как минимум, можно продать через эксперимент, что это что-то новое, и это может вообще дать совершенно новую перспективу на формат управления компаниями и командами. То есть войти в это в рамках эксперимента и посмотреть, насколько это может работать, насколько это может быть эффективно, и, возможно, взять какие-то элементы оттуда, твой стиль управления, который есть, да, твой, соответственно, твое развитие как руководителя. Во-первых. Во-вторых, ну вот через, опять же, тренд на настоящесть, на аутентичность, и как бы, да, вот попробовать раскрыться, не совсем в той вот уже структуре, в которой ты до этого работал, когда у тебя, да, четкая вертикаль, и ты прям, да, следуешь там, модели управления, которой ты привык. Соответственно, а через это, да, здесь есть же классный такой вектор. Когда ты начинаешь работать не из надо, а из хочу, у тебя очень классно начинает раскрываться творческий потенциал и творческий формат решения задач, какие-то необычные подходы, опять же, к решению каких-то проблем, которые у тебя возникают в бизнесе. Вот, поэтому вот это вот немножко высвобождение какой-то энергии точно классно, куда можно заходить. Вот.
Мне нравится очень это высвобождение энергии.
Ну, я ж на Бали, Леш.
Да,
Вот. Здесь
это
столько
правда.
разговоров, что об энергии. Ну и, ну, не знаю, можно продать через там всякие, там, что вот тут такие принимают лидеры, сякие принимают лидеры, не знаю, через бренды, через людей. Ну, наверное, первые два для меня самые важные, потому что они прям мне самому просто, как бы, да, отзываются в плане свободы и самовыражения.
Очень круто. Смотри, я хотел бы тогда потихонечку перевести наш разговор как раз вот в то, что начал говорить про бирюзовые принципы, бернерские, нуановские и так далее. Ну, наверное, с Burning Man любой, кто нас слушает, более-менее знаком как с концептом, но вот мало кто, может быть, осознает, что Burning Man — это помимо фестиваля, это еще некоторый набор концептуальных принципов, благодаря которым возможно не только Burning Man делать, не только фестиваль, ну и много чего еще. Я знаю, что ты эти принципы пробовал придумать в своем проекте смена, в вашем с Настей проекте смена, и в итоге вы пришли плюс-минус к бернерским же принципам с нуля, да, если как бы строить то же самое для какого-то там вот бирюзового комьюнити принципа, то рано или поздно придешь плюс-минус процентов хотя бы на 80 к тому же, к чему пришел Burning Man. Можете немножко про это поговорить, и потихоньку потом перейдем к Нуану и Лампу и всего такого.
Да, там интересно же получилось с принципами бернерскими, что они их не написали и насадили сверху, да, что принципы — это наблюдения, которые были зафиксированы о том, что уже происходит внутри берна и внутри комьюнити. Они их в какой-то момент просто описали. Это, мне кажется, очень классный, органичный подход, опять же, да, к тому, что ты создаешь, когда ты уже, как, знаешь, как дорожки, которые как это, асфальтируются по уже протоптанным тропинкам, а не как там по тому, как люди придумали. Действительно, универсальные, очень классные штуки. Мы в какой-то момент... Ну, мы просто... У нас легло это все хорошо, потому что мы станцию смена создавали, вдохновившись как бы идеей Берна и вот этой вот того, что ты можешь там приезжать, знаниями какими-то делиться друг с другом, вместе жить, и как прикольно там с людьми взаимодействовать на вот этом, да, на экономике дарения. И потом все остальные принципы, они как-то понятно легли очень классно туда же, а бернерские, даже не особо надо было что-то натягивать. Собственно, до сих пор все это работает, и принципы применяются, и действительно на большом количестве проектов они как-то помогают, мне кажется, удержать комьюнити вместе и создавать какие-то правильные фильтры, что ли, на людей через эти принципы. Блин, не знаю, очень классно, общекоммунистически по жизни их применяю.
Ты по ходу дела, наверное, понял, какие из этих принципов в любом случае нужны для любого там условно бирюзового проекта, какие может быть специфичны для фестивалей.
Burning Man is not a festival.
А, ну конечно, да, да. Просто столько возникло фестивалей после того, как у Burning Man случился успех, я даже, ну как, я под Burning Man имею в виду бернерский дух ивента, неважно, он фестиваль или не фестиваль.
Да. Какие принципы? 100% participation, участие, да, он подразумевает то, что нет зрителей в, ну, да, там, это конкретно относится к мероприятию, конечно, бернерскому, да, что ты приедешь, ты приходишь, и ты участвуешь там во всем. Нет, ты не
просто турист,
пришел,
короче.
Да, не турист, вот. И мне кажется, это тоже как-то, ну, типа, к жизни классный подход, что ты в любую движуху, в которую ты включаешься, ты как-то не являешься там туристом, а ты сам ее создаешь. И вот этот вот элемент того, что ты в любом опыте включаешься в него и помогаешь сделать его чуточку круче и лучше, он добавляет тебе новый слой проживания этого опыта. Потому что ты его проживаешь, в том числе, как создатель его. И потом следующий новый слой удовлетворения от этого опыта, потому что ты такой, блин, я помог это создать, это же офигеть как круто. Вот. Один из, наверное, моих любимых. Другой очень классный — ответственность. Он как бы... Кстати, там интересно, мы его перефразировали. Он в оригинальном варианте, это мы, в смысле, как станция смена в свое время, в оригинальном варианте он звучит как civic responsibility, это гражданская ответственность, там, соблюдать закон страны, там, чтобы там, тебя там не нарушать, короче. Мы его последний раз перефразили в смене просто в ответственность. И здесь классная штука в том, чтобы брать ответственность за то, что происходит с тобой по жизни, на себя целиком, и не перекладывать его на других. То есть твое собственное счастье, оно лежит в твоих только руках. А у меня там часто даже, вот, с опытом могу сказать, такая ситуация бывает. Я, например, там сижу на... вот. Значит, пришел я на звонок, на запись подкаста, а
со
чувак,
мной,
который должен записываться,
кем же
Леша
это
Иванов, его нет.
Он
я вот сижу и думаю такой... Какого черта, знаешь, что, типа, как это вот так вот? И у меня, значит, внутри что-то такое поднимается, тут меня что, меня не уважают, что ли? А почему вот так вот не пришли, значит, и вот это вот это? И в этот момент, а потом у меня получается другой вектор, как бы, ну, окей, я могу сейчас вот сидеть здесь и испытывать вот все эти эмоции, как бы здесь, например, там дуться, и мне как бы, ну, это вот, вообще надо мне это или не надо? Мне это, наверное, в целом сейчас не надо. Я понимаю, что у человека могут быть свои какие-то, как бы, причины и обстоятельства, и самое главное, то, что я сейчас испытываю, я перекладываю ответственность за то, что я испытываю, на другого, как будто другой человек виноват в том, что мне сейчас хреново. Вот. А по факту я могу сейчас выбрать, испытывать то, что мне хреново, или не испытывать. Я
Да.
выбираю испытывать, не переживать, кайфовать, пойти заниматься своими делами, выйти из опыта или состояния, в котором я нахожусь, я могу в любой момент. И вот эта ответственность за то, чтобы брать как бы за свою жизнь, за свое счастье целиком на себя, и она как бы применяется, мне кажется, ну, вообще везде по жизни, в работе в том числе, как бы брать ответственность за свои, понятное дело, там ошибки и факапы, ну и, в принципе, за свой опыт рабочий. Ты работаешь на работе, в которой тебе, на которой тебе хреново и тебе не нравится, ну, возьми и как бы меняй эту работу, да, это не начальство, которое
Да.
виноваты, не они плохие, как бы, это твоя жизнь, типа. Ну,
Абсолютно.
в общем, прикольная штука.
У меня с этим
Вот.
связано, я тоже поделюсь своими коучинговыми наблюдениями, плюс я там только что на процесс Хоффмана ездил, там как раз вот ответственность за свою жизнь — это ключевое, к чему подводит тебя постепенно, избавляя от детских некоторых паттернов. Короче, что я хочу сказать про то, что они со мной что-то сделали, любая ситуация. Вот ты классно привел примеры, кстати, еще раз прошу прощения, что подопоздал. Но как бы любой кейс, когда кто-то с тобой что-то сделал, это, ну, ситуация, будем честны, это жертва. Я так получилось, что я жертва обстоятельств. Неважно, по поводу чужих, ли обстоятельств, своих ли, каких-то еще. Когда мы жертва, ну, то есть сразу возникает, ага, треугольник драмы. И мы также сразу должны задать себе вопрос, в чем скрытая выгода? Вот как только я думаю о скрытой выгоде, я сразу начинаю думать, о, сколько же выгоды есть в том, чтобы быть жертвой? Во-первых, ну, чувство собственной значимости. Можно поныть, можно показать, что какого хрена ко мне так... Ну, знаешь, как, типа, когда люди скандалят просто, чтобы чувство важности повысить. Во-вторых, это внимание. У жертвы всегда есть внимание, потому что она же страдает. Как пройти мимо другим людям, не обратив внимания на страдающего человека. Вот.
Да.
И там целая плеяда таких штук, и они чаще всего выучены где-то в районе там 2, 3, 4 лет или
Да.
около того. И отлично работали лет там условно до 10, пока как
Да, это
бы...
позиция силы, манипулятивная, очень жертва, очень сильная позиция, на самом деле. Естественно, в нее
Да.
скатывают. Да.
Да, и вот вся теория
Да.
про жертв, преследователей, спасателей, она учит нас тому, что это динамическая система, в которой как бы жертва обязательно станет сама каким-то опрессором рано или поздно, когда как бы вот эту свою силу сможет реализовать. Затаит злобу, например, да, то есть типичная штука. Жертва затаила злобу на кого-то, или может быть, на всех, кто ее так обидел. И потом она в какой-то момент раз, и уже не жертва вовсе, а сама преследователь, сама агрессор, и начинает как бы... Ну, короче, вот эта динамика, она... Как мы с тобой до начала записи говорили про вот эту тему, когда машина дрифтует, и у нее как бы из-под колеса такой дым идет, знаешь, потому что она на месте крутится. Вот, и немножко тут то же самое, да, драма — это когда ты на самом деле в физическом плане на месте находишься, ничего не происходит у тебя конструктивного в жизни, но из-за того, что тебя эмоции так штырят, ты как бы вот испытываешь перепады, и реально на это можно как на наркотик подсесть, и я много раз это видел. И меня всегда поражает, что как бы насколько в этом много, ну, энергии для людей, вот это вот именно бурление. А выбор и ответственность — это абсолютно, я с тобой здесь согласен, это как бы такой выход, да, это как дверку открыть из этой драмы, и так типа раз, и а я-то, в общем-то, выбираю, как себя чувствовать. Хочу чувствую себя жертвой, хочу не чувствую, хочу обижаюсь, хочу как бы просто там, окей, у всех свои бывают дела. Там Леша опоздал, потому что мама из аэропорта встречал. Ну, короче, какие-то такие штуки.
Pain is necessary, suffering is optional in this life.
Сто пудов. Очень откликается эта фраза. Ну что, давайте тогда мы с тобой, может быть, раз уж мы так разогнались быстро, в принципы и так далее, поговорим про Нуану, потому что, я так понимаю, тебя этот проект занимает максимально последние там 1,5-2 года. Расскажи, пожалуйста, как ты там оказался, что это такое, и вообще для людей, которые, может быть, далеки немножко от кристаллов, их объятий, которые происходят на Бали, потому что, я думаю, на Бали все знают плюс-минус, что это такое. Расскажи.
Да, ну, кстати, Бали действительно полон кристаллов, но в Луанду мы стараемся отходить от всех вот этих вот эзотерических штук и псевдонауки, и стараемся максимально какие-то science-backed истории делать. И глобально Луанду — это тоже такой социальный эксперимент, наверное, в каком-то смысле можно назвать это городом, до 45 гектар земли, на которой строится много-много чего. Конкретно я там занимаюсь стройкой жилого района, это часть А, коливинга, это часть Б, и корпоративного ретритного центра, это часть С, большого всего проекта, который называется «Биом». Вот, совместно с другом партнером Андреем Стерминым мы его делаем последний год. Глобально идея Нуану попробовать новые социальные модели. Очень много всего построено там на принципе спиральной динамики, идеи того, что как бы, у тебя, собственно, как бы, да, бирюзовая организация, спиральная динамика, это все как бы, тесно связанные вещи, потому что как бы бирюзовость как раз-таки это самый верхний уровень спиральной динамики, когда мы вместе, являясь целостными единицами сами по себе, являемся частью большой классной системы и помогаем как бы ей двигаться, но при этом сами по себе целостные и в таком комьюнионе двигаемся к светлому будущему. И там интересная структура, что в Нуану очень много районов разных, и которые делают
Прям
разные проекты.
районов, да? То есть, чтобы понятно было, это огромная территория. Под районами имеется в виду районы.
Ну да, я как бы... Ну, сложно, наверное, представить, что такое 50 гектар, но как бы, по ней нужно долго-много гулять, красиво. На Бали вообще пешком ходить, например, это редкость большая, а там, собственно, это можно делать. Вот. И для всех, кто там, уже на Бали или собирается, там, собственно, он частично уже открыт, его можно посетить, рекомендую это сделать. Очень красиво, как минимум, съездить
Вы
туда.
узнаете это место по огромным статуям, кстати. Красивым очень.
Статуи там сейчас Луну открыли, Бич Клаб. Короче, оно только не происходит. Прям здорово. И идея того, что мы там строим, это, во-первых, сделать площадку для жизни очень классно, потому что, ну, конкретно мой бэкграунд в сообществах, опять же, там, да, фасилитации, ведение групп, создание, наверное, если как бы, да, объединить, это все создание среды, в которой человек может, как это, да, проявляться лучше, быть больше собой, двигаться к какому-то следующему уровню развития, ну и просто жить и кайфовать, в том числе, в единении с другими. Поэтому жилая зона, и поэтому, в том числе, вот корпоративный ретритный центр, наверное, прям составляет какой-то самый большой из моих объектов как бы, страсти внутри всего этого, потому что идея собирать вместе команды, качать классную корпоративную культуру, опять же, новый стиль лидерства на инструментах, которые подкреплены cognitive science, да, какой-то там социологическими какими-то штуками, находками там вроде, опять же, там, спиральной динамики, интегрального подхода и всяких классных чуваков туда приводить, которые так уже делают офигенные программы по миру. Например, Леша Иванова. Вот.
Очень приятно.
Да, хочется, короче, это все качать, и для этого мы строим там очень классную площадку, будем проводить классные ивенты, займет еще определенное количество времени, я думаю, что вот через 2 мы построимся, но потихонечку начнем комьюнити собирать.
Прекрасно. Слушай, классно рассказал. Ну, наверное, чтобы представить, как это выглядит, я думаю, словами это описать одно, а там посмотреть хотя бы визуально или побывать это другое. У вас на сайтике, наверное, есть фоточки, но можно привести
Да,
их.
конечно, есть, во-первых, сайт Нуану, во-вторых, нашего комплекса сайт запустится скоро, поэтому, да, не сказки сказать, не пером писать, действительно, лучше все это смотреть.
Слушай, это круто очень. Расскажи, пожалуйста, что еще в Нуану происходит, потому что мне кажется, там, ну, как многие думают, что это просто территория, да, как бы, ну, короче, кто-то купил земли и давай там что-то творить. Но, по-моему, это там гораздо глубже, чем просто территория с точки зрения философии, да, кого это пространство привлекает, кого уже, может быть, привлекло и кого планируют привлекать.
Ну, во-первых, это большой социальный проект, потому что, ну, оно есть история с тем, что все проекты, которые запущены внутри Нуану, есть Nuano City Tax, который, собственно, как бы таксует любой бизнес, который там находится внутри, и деньги идут в Nuano Social Fund, который развивает благотворительные проекты и социальные проекты, во-первых, внутри Бали, во-вторых, по всей, в принципе, Индонезии. Они очень сильно работают с локальными, да, комьюнити из местных, которые, во-первых, как бы, это большая employment зона для индонезийцев, которые живут вокруг. И очень много творческих инициатив, которые они поддерживают. Во-первых, там уже запущен там Лабиринт, это звукозаписывающая студия и вообще студия, в принципе, для художников, которые там могут создавать какие-то новые креативные проекты и коллаборации. Очень много всего уже сделали. Вот. И кроме этого, постоянно проводятся какие-то мероприятия, которые собирают людей вместе. Там от Суары, это что-то типа, не знаю, Не афиши, мне кажется, такого, ну, на формате Бали с индонезийскими тоже выступающими, с культурными мероприятиями. В общем, там классная идея. У нас, ну, на Бали есть такая особенность, что экспаты, они тусуются часто очень сильно отдельно от балийцев и
Да,
индонезийцев.
подтверждаю. Да,
И
очень, очень отдельно.
вот. И это, на мой взгляд, не путь к тому, чтобы сделать что-то прям классное, новое в том числе, потому что оно на, как бы, новое создается вот на как раз на соединении каких-то полярностей. А Нуану это все делает. Нуану как раз людей собирает вместе из разных совершенно сфер. Ну, как бы со здоровьем много проектов связанных. Там Harmony Spa строится, очень классный комплекс, который там тоже там много будет оздоровительных зон. В общем, все, что хотите, не знаю, такой Диснейленд для людей, которые творческие, которые там занимаются там социологическими всякими штуками, и в том числе немножко гедонизмом, вот, поэтому прям посетить стоит.
Слушай, это прямо это самое. Хочется спросить, а баня? Баня будет?
Баня будет, уже есть, уже даже не одна, там уже две,
Ого,
по-моему,
уже не
бани.
одна баня. Ну все, выезжаем, пакую чемодан.
Да.
See you very soon, мой дорогой друг. Не, на самом деле я там был просто год назад, там еще было гораздо меньше всего, и как раз там проходил первый фестиваль Лампу, безумно круто, когда,
Да.
ну, сам факт того, что на Бали не было фестиваля в принципе Бернинмена фестиваля до прошлого года, это как бы ты понимаешь, насколько это странно, только в момент, когда ты на нем оказываешься, такой, к смысле этого не было, это что-то прямо и должно было бы быть уже давно. Вот.
Училась. Школа там, кстати, открылась, университет еще открывается, точнее, как
Круто.
бы они запускать большой. Короче, там, да, проект большой.
Слушай, я хочу тебя спросить, может быть, тогда уж, раз уж мы про немножко заговорили про Лампу, как прошел? И он же позапрошлые выходные, да, проходил фестиваль. Расскажи, как второй раз прошло, и, может быть, вообще там приоткроем завесу, да, того, что там, как Burning Man ивенты, организованные во многом русскоговорящим сообществом, выглядят в эмиграции, скажем так, в других странах.
Да, это как это в изгнании, в эмиграции. Огонек в
Да.
изгнании.
Да.
Ну, легендарно, на самом деле, было. Очень, очень ярко. Там такая интересная штука случилась. Осознание, которое пришло ко мне и к большому количеству, видимо, участников команды, в том числе, мероприятие, которое, ну, вообще, как бы, Burning Man — коммерческая структура сама по себе. И все бернерские ивенты, как бы региональные, которые делаются, они тоже некоммерческие. Да? То есть это как бы, ну, мероприятие, которое мы организовывали, мы сами же, как даже core команда и ядро, мы покупали билеты. То есть нет такого, что мы даже бесплатно, например, участвовали. При этом мы там за 3 месяца до этого уже в этом во всем впахивались, на ивенте тоже мы бесконечно впахивались. Короче, кучу сил было вложено, и в какой-то момент уже как бы мы уже наконец-то в субботу начали тусоваться, и участники команды смотрят друг на друга и понимают, что мы не можем отпустить как бы вот это рабочее наше состояние. И при этом мы смотрим друг на друга и говорим: а мне так кайфово, я так затрахался, простите, но мне так кайфово. В общем, мы какие-то сумасшедшие трудоголики, которые радуются вот в этом, опять же, типа в создании каких-то классных проектов совместных, которые делают людям какие-то новые классные опыты и делают прекрасно. Вот, при этом как бы готовы заморочиться, задолбаться, но все сделать и еще и одновременно кайфануть, и как бы как будто бы даже не устать. Вот, поэтому ивент прошел очень клево, невероятный был арт, очень классно ребят построили лампу в этом году, гигантскую просто
Под
там.
лампой имеется в виду не название фестиваля, а реальная лампа, как
Да, собственно,
некоторые.
на бернских это что, жгут обязательно на лампу, мы жжем лампу.
Ага,
Все достаточно
лампу.
очевидно.
Кто-то
Вот.
летел на лампу, как в прошлом году летела моль на лампу, в этом году как
В этом году
обыгрывалось?
моль на лампу не летела, но в этом году моль подожглась от лампы, потому что вот
Ага.
примерно так была какая-то идея, и тоже
Ага.
совершенно невероятное количество просто керосина Виталик мне
Ага.
зарядил, она просто взорвалась, и было
Класс.
очень классно. Моль, кстати, в этом году полетит с лампы на Берн большой, должна еще полететь
Ого.
дальше,
Чтобы вы
вот.
понимали, моль — это как бы культовая тема из русских бернских фестивалей. Это как бы название кемпа и название арт-объектов. В общем, оно как бы
Да.
эволюционирует от раза к разу, но как бы остается неизменным. Когда на Бали решили делать фестиваль под названием лампа, да, как бы, Молли, лампа, ну, как бы, сразу начались сразу
Все, да, все
обыгрывания
идеально
этого всего.
складывается. Вот. Короче, было очень классно, и я могу всем пожелать, если кому-то откликаются вообще эти идеи, или кто-то, например, хочет ехать на Берн на большой, ну вот все, я вот все никак не могу попасть, хочу на большой Берн, не могу попасть, сгоняйте на региональный ивент, даже не на лампу, там, неважно, где вы находитесь, есть классные в Европе регионалы, в Израиле есть регионалы, в ЮАР большие, два больших, например, да и куча локальных. И по духу, ну, как бы я не на всех был, не отвечаю, но по духу часто эти мероприятия, на самом деле, ничем не отличаются. А самое главное, все-таки Берн, это именно дух, вот эта атмосфера, вот этого социального эксперимента, где у тебя вынимаются деньги, и вместо этого сердце туда вкладывается, и какая-то любовь, и получается совершенно невероятно.
Это очень круто описано. Я первый мой Берн был в 16 году в Африке, в Южной Африке. Тогда это был второй по величине Берн. Ну, просто чтобы представить масштаб. Сейчас, по-моему, кэп в Америке это 80 тысяч, да, там
Да.
70-80 тысяч участников. В 16 году в Африке было 15 тысяч участников или 13.
Я
Ну, короче,
догадал,
примерно
да.
такой порядок. То есть оно вроде с одной стороны там раз в 5 меньше, с другой стороны типа дает прекрасное впечатление, как бы возможность понять, как бы, что тебя ждет, если тебе как бы это нужно, без вот всей этой огромной толкучки, спешки и прочих вещей, связанных с большим Бернменом. Если зайдет региональная тема, то наверняка вам имеет смысл как бы отложить какое-то количество денег и времени на посещение как бы оригинального большого фестиваля в Америке. А если не
Много
зайдет,
денег,
ну
много
как бы
времени.
много денег, много времени, да, будем честны, особенно из-за границы, это такое целое путешествие.
Да.
Это когда живешь в Калифорнии, как мы с тобой когда познакомились, как бы, да, это так сгонять туда-сюда на недельку, ну или там на две со сборами всеми и так далее. А когда ты за границей, ты планируешь прям проект. Но многим кажется, что это один из самых важных таких ивентов в их жизни, ну, спустя какое-то время. И запускает часто ряд любопытнейших изменений, причем это не изменения, связанные с расширением сознания, несмотря на некоторые, как сказать, в узких кругах имеющие. Знаешь, как кто-то мне объяснил, что это куча хиппи едут в пустыню жрать наркотики, да, как бы, я считаю, что это крайне сильное обесценивание, потому что это как бы вот очень такой базовый уровень понимание людьми, которые обычно не любят Burning Man. На самом деле это, конечно, трансформационный опыт, где в огромном пространстве с огромным количеством других правил, да, как вот правил, практически как правил физики, только правил социального инжиниринга, да, специально измененных, можно попробовать и понять для себя очень много чего. В том числе вот через responsibility, радикальную включенность, отсутствие брендов и вообще экономику дарения, да, где деньги не участвуют. Много ли у нас есть возможностей поучаствовать в чем-то, где нет денег в современном мире, в плане обмена?
Куча экспериментов проходит, да, в рамках Берна, и многие могут говорить, что там Burning Man уже не торт, естественно, что вот это раньше было, вот это ого-го, но не знаю, во-первых, мне кажется, просто в ту же реку дважды не войти и как-то «It was better next year», опять же, бернерская фраза, вот, просто он каждый год разный, ты каждый год разный, а все в итоге зависит от того, на чем ты фокусируешь внимание и что ты хочешь найти там. И если ты хочешь чего-то найти, ты находишься в каком-то поиске, вероятнее всего, ты найдешь. Если ты пришел как бы посмотреть, поплеваться и сказать, что все здесь хиппи и наркоманы, то ты здесь найдешь хиппи и наркоманов, несомненно.
Стопудово, причем, да. Как один мой друг сказал, типа, для него Бердинген это как бы все лучшее, что бывает у людей, все худшее, да, ты увидишь как бы на полном
100%.
спектре проявления. Я бы даже еще сказал, что, ну как, не хочется там быть каким-то сильно продающим человеком, просто я бы в свое время реально не понимал ценность того, что можно куда-то отъехать на время и там побыть в ситуации с измененными правилами игры, да, вот именно измененными нарочно в сторону, типа обмен вместо денег или дарение даже более точно будет вместо обмена и денег. Не знаю, включенность полная, максимальная, отсутствие коммодификации, то есть как бы не участвуют никакие бренды, рекламы и так далее, и вообще не поощряется там какая коммерческая деятельность или брендовая деятельность. Вот как бы просто берешь такие вещи, которые в обычной жизни считаются какой-то дефолтной нормой, как випассана получается, да, только если випассана это про соединение максимально с собой в тишине, то это как бы обратная история. Соединение с тем, как можно проводить время с другими в максимальном контакте разным социальным и творческим. Короче, да.
Это,
И, кстати, хотел еще сказать... Да.
Просто тоже хотелось добавить, что, опять же, мы просто вначале фасилитацию затрагивали, как бы, ну, и это тоже вот social engineering, фасилитация, это по факту, это на самом деле одного поля ягоды, просто разного масштаба, да, когда мы говорим про фасилитацию ведения групп, ты как бы создаешь вот эту же игру с измененными правилами, ну, в рамках какой-то вот одной, ну, и как бы там, где-то измененными правилами, где-то поставленными рамками.
Да.
Для какой-то вот конкретной ситуации или конкретной группы, здесь там, да, это расширяется, да, на создание там целого мероприятия на 70 тысяч человек. Где-то на этом, возможно, тоже можно поставить, прям создать какое-то государство там нового типа, это, опять же, своего рода другого типа контейнер, другого уже уровня, возможно, фасилитация, но тоже, да, похожие механизмы работают.
Да, все так, все так. Да, можно увидеть как бы воркшопы в воркшопах, кемпы, которые проводят воркшопы, и воркшопы внутри воркшопов с разными фасилитаторами, все как бы бывает, согласен. Я еще хотел, знаешь, что затронуть в контексте этой беседы, пока мы не ушли с темы фестиваля и Бали. Ты, кстати, там, ну как, ты, получается, такой человек, который, с одной стороны, ну, большую часть времени живет на острове, с другой стороны, у тебя работа там, да, то есть большинство людей все-таки там как бы пребывание больше такое телесное, а ментально они как бы в своих проектах ремоут, ну, как я вот знаю, большинство людей, кого я знаю. Как тебе жизнь и работа на Бали, когда ты как бы там прямо включен во все контексты? Что скажешь?
Ну, во-первых, огромное чувство благодарности испытываю за то, что у меня есть такая возможность, потому что это была одна из моих идей того, что я как бы, если я здесь остаюсь, то мне нужен как бы какой-то проект, который меня как-то здесь привязывает. Манифестация сработала, как всегда, собственно, ну, вот все получилось. И с одной стороны, очень классно, потому что, ну, я привык вести проекты целиком удаленно, и когда у тебя есть возможность в физическом пространстве, даже пока что там офиса у нас нет, но в физическом пространстве встречаться с людьми, проводить встречи, это суперценно. После как бы там десятилетия удаленки очень сильно от этого кайфую. А с другой стороны, конечно же, специфика Бали, и я думаю, что в целом, ну, как бы любых теплых стран, каких-то там островных государств и ведение проектов здесь, она сказывается на скорости работы в первую очередь, потому что даже, ну, там я, может быть, где-то там амбициозный, там, ускоренный, где-то там что-то кого-то тут пинаю человека, здесь пинаю, как бы, давай вот это вот сделай. Иногда приходится это делать слишком часто, я понимаю, что люди просто, ну, такие, типа, видимо, ну, что, как бы, все, сегодня, на сегодня я больше не работаю. С утра встал, это Бенедикт себе с этим авокадом заказал, пока он приехал, в 13, дай бог, ты раздуплился, начал работать, пару часов посидел, а там уже закат, надо ехать смотреть сансет, поэтому рабочий день заканчивается. Вот. И такое случается, что как бы она здесь, работа делается медленно, и тем более, ну, всякие нюансы с сезоном дождей, особенно если проект связан со стройкой, там, например, как бы это работа еще даже не с экспатами, у которых мозги плавятся, а с локалами, которые, в принципе, привыкли жить спокойнее. И я это уважаю, но при этом иногда это создает сложности с рабочими процессами. Вот. То есть есть свои плюсы и минусы, но однозначно классно, когда ты можешь это делать, вдохновляя.
Это очень круто, что ты это все подсвечиваешь. А есть ли разделение на тех, кто временно там подъехал на несколько месяцев, и тех, кто там плюс-минус постоянно? Или ты стараешься как бы мешать разным группам?
У меня два самых главных комьюнити в моей жизни. Это, собственно, станция Смена и сообщество, да, всех там удаленщиков, намадов, которые вокруг него собрались. И бёрнерская наша комьюнити, в первую очередь, это, да, Russian Burners. И я вот их как-то, да, в основном мешаю, в них вращаюсь. Не то чтобы я прям сильно отделяю людей, которые приезжают надолго и уезжают, тем более, что, ну, в моем случае просто сообщества, они достаточно, как бы, компактные, и я не особо чувствую, что человек куда-то уехал, я просто могу с ним не видеться там полгода, а потом снова вижу через полгода, и как будто бы мы практически не расставались. Вот. Но есть люди, с которыми в большем контакте как бы нахожусь и просто хочется находиться, и я это выбираю, как бы с кем-то виллу там снимать. Вот. Поэтому как бы, наверное, есть сейчас глобальное желание, это мое личное, больше углублять взаимоотношения с людьми, и поэтому как бы Подсознательно я выбираю те, которые остаются здесь дольше, чтобы с ними можно было куда-то да, глубже идти, но не то, чтобы прям как-то я там сразу описываю людей, которые переехали там на месяц, значит, с ними нечего делать.
Ну, я просто вот, когда я там был пару месяцев, было, конечно, небольшое такое ощущение, что ребята, которые все время живут на острове, они немножечко начинают выстраивать свои границы, потому что, когда, конечно, там восторженные друзья прибывают и такие, давайте там халаты ищем срочно, кимонохи, и там, где у вас тут тося? Ну, короче, да, видимо, в какой-то...
Бывает такая история, что как бы да, особенно просто есть сезон конкретно, это чаще всего типа там середина декабря по середину февраля, 2 месяца, когда просто максимальная плотность людей, приезжающих на Бали, русскоговорящие на тусовке. И, естественно, со всеми просто даже не успеваешь встречаться, а некоторые люди специально, которые тут живут, куда-нибудь в горы просто уезжают и самостоятельно себе устраивают там випассану, просто поспокойнее посидеть и в этом хаосе не находиться. Много людей, много социальных контактов. И вообще, я наблюдаю за многими, кто здесь находится долгое время. На Бали очень много всего происходит, на самом деле, по крайней мере, там, вокруг меня и в моем окружении, в моей жизни, постоянные какие-то мероприятия, дни рождения еще каждые выходные да, в нашей тусовке. И в какие-то моменты хочется просто там, укатить куда-нибудь на пару месяцев на другую часть острова и там себе устроить какой-то отдых от всех этих социальных активностей. И что классно, Бали это позволяет сделать реально. Кажется, что остров небольшой, на самом деле он довольно большой, и можно прям спуриться в горы или в Амет куда-нибудь уехать, и там себе спокойно работать, никто не отвлекает. Вот.
Я понял тебя. Блин, ну классно. Такие вещи слушать, это очень-очень-очень интересно про жизнь на Бали, потому что, ну, ты понимаешь, да, я немножко спрашиваю это из-за стереотипа, и я абсолютно понимаю, что это стереотип того, что там, на Бали как бы люди как Бермудский треугольник отъезжают и нет, не выезжают ноги.
У меня
Вот.
тоже был такой стереотип.
Ага.
Я очень долго не ехал на Бали. Я же вообще последние 14 лет, собственно, намадил с Настей. Мы путешествовали по миру, где мы только не были. И во всей Азии, мы все объехали Азию, и мы не ехали на Бали, потому что было вот это, да что там, уже все уже там побывали, уже все туда съездили, уже на Бали, что там всем намазано, вот, все туда уезжают, и там как в итоге остаются на этом Бали, и не поедем. Вот, но потом в итоге все-таки собрались, поехали, и ну вот что, мы здесь.
И вот мы здесь.
Вот. Но ощущение сразу поменялось, понимаете? Это когда это вот это сопротивление чему-то новому, внешнему, непонятному, стереотипу, который ты это все навешиваешь, где-то какое-то осуждение, а потом ты в итоге через него проходишь и значит, при принятии находишься к миру. Как-то так.
Так что, ребят, не бойтесь острова, если он вас примет, то будет все ЗБС, а если не примет, ну, примет другой остров. Это
Довольно
нормально.
много. Даже в одной Индонезии, там сколько там, 15 тысяч.
Да, кстати. Кстати, это интересно. Вы рассматривали проведение не на самом Бали, а рядом где-нибудь в фестивале? Или...
Рассматривали и даже искали варианты. В прошлом году не нашли, в следующем посмотрим, что будет в следующем году, загадывается. Но, возможно, удастся делать на какой-то новой площадке. А может, снова в Нуану. Мы просто в Нуану этого делали, и есть свои плюсы. С одной стороны, конечно, да, это такая инфраструктура, и вот это все. Но с другой стороны, одна из прелестей Берна, и то, что здесь немножечко у нас в этом году как бы по-другому было. Все-таки ты находишься просто где-то в дичи в какой-то
Да, ты не
совершеннейшей.
можешь просто на прыгнуть на мопед и доехать до отеля, выспаться и помыться, да, как бы это
Здесь,
тоже часть
конечно,
опыта.
в джунглях, когда ты это делаешь, или в каком-то таком формате, если умудриться это замутить, то будет немножко другой, совершенно прикольный космический опыт, но, конечно, после вот этой жизни с душем, Бенедиктом, кондиционером, такое согласиться чуть сложнее становится. Размазывает, размазывает.
Точняк. Слушай, классно поговорили, мне кажется. Наверное, последний вопрос у меня остался. Это ты как-то вот раньше мы не говорили про твой инвестиционный бэкграунд, но ты как бы его подсветил прямо. Я так понимаю, ты инвестируешь не то, что типа я инвестор из разряда, у меня есть бабки, я его вкладываю в крипту, а типа ты больше про импакт, да, говоришь. Расскажи, что это за трек, как он появился и зачем тебе это?
Да нет, ну я на самом деле инвестирую во все, что мне кажется хорошей инвестицией, не то чтобы я как-то исключительно выбираю проекты, которые, ну я не инвестирую в то, что я там считаю там монопольным с нашлаком или там, не знаю, как это, там казино, вот эти вот все
Надо,
черные ниши,
да.
вот туда я, конечно,
Вебкамы,
не вкладываюсь, да, конечно.
органы, это все, да, чуть-чуть,
Да.
чуть-чуть. Диверсификация активов.
Все-таки это что-то, что я в это верю. Но в первую очередь мне, конечно, интересно вкладываться в проекты, которые как-то я верю, какой-то классный импакт могут принести. Ну, там, да, один из них я назвал, это Шатошпитов в Грузии, который вдруг Ваня Митин делает, тоже такой социальный эксперимент в каком-то смысле с поселением, не знаю, там сложно описать это как бы двумя словами, там много чего происходит. Вот. Да, был проект, как я и сказал, детским коворкингом, там очень классная была идея. Ребята, к сожалению, не взлетело, они сейчас, правда, перезапускаются на Пхукете, в Грузии они открывались. Посмотрим, что там у них будет. Но идея в том, что как бы все эти экспаты, удаленщики, путешественники, семьи с детьми, как бы детям сложно заниматься и стабильно как бы получать образование. А самое главное, если ты делаешь что-то удаленно, у тебя отрезается социум. А там они собирали как бы их вместе в одном физическом пространстве, типа коворкинга, и при этом как бы у тебя есть удаленное образование, но ты как ребенок с другими людьми контактируешь, а тьюторы тебя прокачивают по софт-скиллам, помогают тебе работать с какими-то, например, там, ну, там, сложными переживаниями, если ты не справляешься там, с рабочей, например, рабочей, школьной задачей. Вот. Поэтому звучит классно. Может быть, нам в коворкинге тоже нужны такие тьюторы, которые с рабочими, те, кто нервные срывы от рабочих задач не справляются, будут помогать. Я вот сейчас подумал. Ну, самое главное, да, что как бы хочется качать какие-то классные проекты, которые, мне кажется, могут менять мир и завязаны на чем-то, что, ну, во что я верю. Там, да, это комьюнити, это коммуникация, это личность и какие-то процессы, которые, ну, как бы, да, в которых я сам что-то понимаю.
Круто. Если хочешь проинвестировать в наш проект, приходи.
Отправляйте пичдек.
Отлично. Спасибо. Спасибо, Никит. На самом деле, очень классный разговор. Я думаю, сейчас как раз мы где-то прям часик разговариваем, и классно его подвести к последнему вопросу, который я всем гостям задаю. Как понимаешь вот это слово, так и отвечаю. В чем соль, Никита? В чем соль?
И недавно составлял древо, делал классный инструмент, составлял древо своих ценностей. На вершине у меня в итоге там долгий часовой воркшоп нам делала девочка на смене в Непале, очень классный. И на вершине моих ценностей оказалось слово «настоящесть». И вот, наверное, скажу, что соль, она в настоящести.
Мне очень, очень это отзывается. Особенно мне нравится игра слов. Настоящая, типа, аутентичная, и настоящая, как, типа, present moment.
Вот это.
Распарсил, да, сразу?
Отлично.
Отлично. Да,
Хорошо.
классно. Супер, спасибо большое, Никит. Классно поговорили.
Дорогой, спасибо, что позвал.
Давайте. Всем пока.